В этот день утром я совершил большой поход в монастырь, построенный в XVI веке. Многое сохранилось, но сильно обветшало. Особенно прекрасен был собор, в котором даже сохранился иконостас XVII века. Пришел усталый, отдохнул около 2 часов, а вечером, около 8, приехала к Арсению из Москвы незнакомая девушка с запиской. Прочтя записку, Арсений сказал мне: «Утром поедем в Москву». Пишет Евдокия Ивановна: «Тяжело заболела одна знакомая ей монахиня Мария. Выехать придется в 5 утра, с первым поездом. Прошу тебя взять 3 билета и поехать со мной. Пробудем в Москве 4 дня», и стал разговаривать с приезжей. Не успев рассмотреть гостью, я пошел собрать кое-какие вещи для Арсения и себя. Уложив вещи в портфель с помощью Надежды Петровны, хозяйки дома, где жила Арсений, я вернулся в комнату, но его там уже не было. Гостья ходила по комнате, рассматривала книги на столе, в шкафах, картины, иконы, висевшие в углу, вещи. Рассматривала довольно бесцеремонно, видя, что я вошел, не обратила на меня внимания, продолжая также все разглядывать. Осмотрев и сев в кресло, сказала, обращаясь ко мне: «Никогда не думала, что современного священника может интересовать искусство, медицина, философия, марксизм. Я думала, что в основном священники знают только богослужение, Евангелие, Библию. Удивляюсь вашему Петру Андреевичу», и, внимательно оглядев меня с ног до головы, насмешливо спросила: «Скажите, вы тоже из этих, как Петр Андреевич?» Тон ее разговора, бесцеремонность необычайно задели меня, мне стало больно за Арсения, и я вызывающе сказал: «Да, из этих». Но прежде чем говорить об Арсении в таком тоне, взгляните на книги, написанные им. «Книги», — удивленно повторила она. Открыв шкаф, я показал несколько книг, написанных им. Взяв одну из них в руки и задумчиво перелистывая страницы, останавливаясь и временами читая, девушка, как бы забыв про меня, произнесла: «Ученый и священник. Странное сочетание. Жизнь идет вперед, материализм охватил почти полмира, наука вошла в обиход и сознание человека, знания необозримы, написаны 1000 книг, опровергающих веру, а она живет. Верят ученые, писатели, знаменитые художники, врачи, педагоги, верят миллионы высокообразованных людей на Западе, и в то же время наши церкви полны почти одними старухами, которые, когда я бывала девочкой в церкви, страшно раздражали меня своими поучениями и советами». И, как бы отвечая на что-то себе, сказала: «Много написано, но никто еще не доказал, что нет Бога», и, обратившись ко мне, продолжила: «Знаете, я много прочла атеистических книг, но у меня создалось впечатление, что в них не столько доказывают свою правоту, сколько опорочивают религию или спорят с Богом, стараясь доказать ему, что его нет. Моя бабушка Катя верит беспредельно, и если бы вы знали, что это за человек, она лучше всех, и даже моей мамы и отца. Были бы все такие верующие». И неожиданно спросила меня: «Ну, а вы как думаете о Боге?» Я собрался ответить, но увидел стоящего в дверях Арсения. С доброй улыбкой смотрел он на свою гостью, и столько было тепла и приветливости в его взгляде, что я решил, отвечать не надо. Приготовился. Спросил он меня: «Да, завтра пойду к 4 утра на вокзал и возьму билеты, а вас попрошу к 5 часам прямо к поезду», — ответил я. В вагоне ехали молча. Отец Арсений сосредоточенно смотрел в окно. Мимо проходили леса, поля, пролетали станции, переезды, какие-то здания, шли по тропинкам люди, а он, отдалившись от всего, молился. Девушка, которую звали Татьяной, читала медицинский учебник, а я пытался вчитываться в какую-то повесть. Ехали несколько часов. 2 или 3 раза Арсений наклонялся к нашей спутнице и что-то спрашивал. Москва встретила нас шумом, и было видно, что Арсений, привыкший к тихой жизни старинного русского городка, как-то терялся и чувствовал себя неуверенно. Садясь в такси, долго не мог закрыть дверь, растерянно смотрел на проносившиеся мимо автобусы, троллейбусы, трамвай, автомашины, толпы народа, двигающиеся по тротуарам. Высокий современный дом встретил нас криками детей, разговорами репродукторов, бросавших из окон то музыку, то слова песен, запахом лестничных клеток, хлопаньем дверей лифтов, дробным стуком каблучных шпилек об асфальт, торопливостью прохожих, пронизывающими взглядами пенсионеров, сидевших на лавочках около подъездов. В квартире стояла тишина, потоки солнца врывались в окна. С дороги вымыли руки. Таня, зайдя к бабушке, что-то сказала и стала поить нас чаем. Я отказывался, а Арсений молчал. Татьяна решительно ставила чашки, резала хлеб, сыр, какую-то рыбу. Минут через пять стол был уставлен, вероятно, всем, что было в доме, а еще через 10 мы пили крепкий чай. Мы вошли. В небольшой комнате на кровати лежала старая женщина, положив руки поверх одеяла, лицо было строгим и скорбным, большие серые глаза смотрели на нас пытливо и в то же время ласково. «Бабушка, вот я и привезла тебе знакомых Евдокии Ивановны». «Да, уж давно слышу, давно», — ответила та, которую Татьяна назвала бабушкой. «Садитесь, батюшка». Обратилась она к Арсению. «А ты, шустрый, тоже садись, послушай. Таня пойдет, делами займется». «Почему она назвала меня шустрым?» — подумал я. «Мы сели». На какие-то мгновения воцарилась тишина. А Арсений, казалось, во что-то вглядывается, о чем-то сосредоточенно думал. «Вы то, батюшка, поближе сядьте, рассказывать о себе сперва буду, чтобы знали жизнь мою, а потом уж и исповедуете». Голос у меня теперь тихий. А Арсений молча подвинул стул ближе к кровати и опять сосредоточенно всматривался в лицо женщины. Было видно, что он до предела внутренне собрался, и по легкому движению губ я догадался молиться. В комнате было тихо, странно тихо. Молчала Арсений, молчала Мария. Через большое окно, задернутое легкой занавеской, пробивался солнечный свет, на стенах висело несколько литографий с известных картин Нестерова. В углу около кровати, под двумя полотенцами, расшитыми старинной русской вышивкой, висела икона Владимирской Божией Матери. Полотенца были подколоты булавками, было видно, что временами полотенцами иконы завешивали. Меня поразило лицо лежавшей Матери Марии. Когда-то, вероятно, красивое, оно и сейчас, прорезанное сеткой морщин, осталось красивым, но было безмерно усталым и скорбным. Большие серые глаза смотрели на Арсения с мольбой и надеждой. Длинные узкие руки, покрытые тонкой сетью проступающих вен, лежали недвижно, но напряженно, казалось, что вот-вот она обопрется на них и поднимется с подушки. Неподвижность и в то же время напряженность рук придавали им скульптурную окраску. Всматриваясь в руки Матери Марии, я невольно представил себе ее характер, и мне вспомнился портрет академика Павлова, написанный Нестеровым, где руки, лежащие на краю стола, напряженные руки мастера ученого также выражали его характер. «Благословите, батюшка, инокиню Марию, в миру Екатериной звалась. Расскажу о себе, чтобы знали, кого исповедовать будете. Может, батюшка, это и странно, но отец мой духовный Иоанн сказал мне, будешь умирать, расскажи о себе духовнику. Не забудь. Вот исполняя волю его. Вы уж, Арсений, не обессудьте на меня за это, за рассказ». Отец Арсений подошел, низко поклонился и как-то по-особому трогательно, любовно благословил лежащую, также благоговейно и трепетно приняла благословение Мать Мария. «Сиротою я, батюшка, осталась с 6 лет. приютила меня одна бабушка-бобылка. Куски хлеба по деревням собирали, гроши на папертях, тем и жили. Помещица наша, барыня, Елена Петровна, царство ей небесное, взяла меня в услужение, а потом, когда к дому привыкла, начала с барышней Наталией Сергеевной играть. Подружкой ей я стала. Полюбили мы друг друга. Барыня Елена Петровна справедливая, добрая была. На ней весь дом держался. Полюбила меня, как дочь родную, ласкала, и стала я воспитываться и учиться наравне с барышней. Хорошее время, батюшка, было. Подросла я, стала 17 лет. Лицом и фигурой Господь не обидел. Бывало, гости меня за барышню принимали. Да, Елена Петровна и Наташа за это не обижались. Святые люди, скажу вам, были. Сергей Петрович, барин наш, да женщин большой охотник был. Сколько горя и страданий доставлял он Елене Петровне своими увлечениями, а во всем остальном человек был хороший. Царство ему небесное. Подросла я, стал меня барин все ласкать, то обнимет, как дочь, то поцелует, а потом стал стараться одну встретить в саду или в комнате. Поняла я, избегала его. Страшно и стыдно было перед барыней и Наташей. Родной меня считают дочерью, а тут пакость такая и грех ужасный. С детства я в Бога верила и мечтала в монастырь идти, даже Елена Петровна, бывало, подсмеивалась и ласково, монашкой, называла. Молилась я всегда подолгу. Остановит, бывало, меня Сергей Петрович, а я его прошу, умоляю не трогать меня, а он только отвечает, дурачка. Счастья своего не видишь. А раз случилось, барыня и Наташа уехали в гости, Сергей Петрович тоже куда-то поехал, а у меня в этот день голова разболелась, осталась я дома. Сижу у себя в комнате, вдруг барин сходит ко мне и прямо с порога взволнованно говорит, «Люблю тебя, Катя. Уедем. Увезу тебя в Петербург, в Париж», и стал меня обнимать. Толкает, платье, белье рвет, а я отталкиваю его. Богу молюсь, говорю в себе, помоги, Господи, защити, Матерь Божия, не остави меня, а Сергей Петрович совсем обезумел, обнимает меня, платье все порвал, говорит что-то. Отталкиваю, борюсь с ним, вырвалась, упала перед ним на колени, плачу, кричу, Сергей Петрович. Ничего не хочу, пощадите меня, семью свою не срамите, себя. Грех это, грех страшный. Не губит и. В монастырь хочу, а он еще больше озверел. Зарыдала я в полный голос и кричу, Матерь Божия, помоги. И в это самое время открылась дверь, ворвалась Елена Петровна и закричала, вон из моего дома. Чтобы ноги твоей больше не было. Вскочила я с колен, словно в беспамятстве, и, как была простоволосая, растерзанная, в порванном платье бросилась к двери, а Елена Петровна схватила меня и кричит, стой, Катя. Стой. Не тебя гоню, а Сергея. Вон из дома. И выгнала. Около года дома не жил. Обняла она меня, приласкала, сама расплакалась, прости меня, Катя. Усомнилась я в тебе, следить стала, а сейчас, стоя за дверью, все слышала. Все поняла, и целует, целует меня, а я рыдаю, остановиться не могу. Святая, праведная женщина была. Недолго я у них после этого прожила, в монастырь просилась. Отговаривала, не пускала меня Елена Петровна. Ездил к нам часто один инженер-путеец, сын хорошей подруги Елены Петровны, за мной ухаживал. Уговаривала меня Елена Петровна замуж идти, приданое большое давала, а я все свое. Монастырь да монастырь. Поехала Елена Петровна со мной в монастырь, игуменья у нее там дальней родственницей была. Переговорила, вклад за меня внесла. И стала я послушницей. Плакали Елена Петровна и Наташа, расставаясь со мной, а про меня и говорить нечего. О Господи! Каких людей посылаешь ты? Слава твоя в них! Хорошо в монастыре было. многому научилась и многое познала. Много хороших людей встречалась, дали узнать, как к Господу идти. В хоре пела, службу изучила, шить научилась, потом все в жизни пригодилась. Недолго в обители побыла 5 лет с небольшим. Пришла в 14-м, а в 1919-м стали молодых послушниц выселять из монастыря. Год еще в деревне на частной квартире была, недалеко монахини жили, их навещала, а потом уехать пришлось. Председатель сельсовета проходу не давал, пристал, ко мне. Уехала под Рязань, в церковь уборщицей. Хороший наставник был отец Иоанн, вел меня по монастырски. Великой души был человек и молитвенник большой, да недолго я там прожила. Церковь закрыли, а Иоанна выслали в Сибирь. Переписывалась с ним. Старенький он, недолго в ссылке прожил. Очень много он мне дал, грешно сказать, но больше, чем в монастыре. Уехала я под Кострому, знакомая там была, опять при церкви жить стала. Вначале все хорошо было, да. Герасим, настоятель, вдруг стал очень ласков, а как-то вечером службу кончил, я храм убирала, и вдруг напал на меня, с ног сбил, хотел насилие совершить. Я прошу его оставить меня, отталкиваю, борюсь с ним, а он словно зверь, скверно словит и хочет своего добиться. Ударила я его в лицо больно. Избил меня, живого места не оставил, платье порвал в клочья. Еле вырвалась, убежала, а через 2 дня меня по его доносу в милицию забрали за злостную агитацию. 3 месяца просидела в тюрьме. Помогли люди, и начальник из отдела по-хорошему отнесся. Выпустили. Уехала. С большим трудом поступила на швейную фабрику, шить-то умела, потом на курсы медицинских сестер устроилась. Кончила, ушла с фабрики в больницу хирургической сестрой. В Москву перебралась, помогла одна монахиня, она в одной из градских больниц работала и меня туда устроила. Вот с 24-го года там и работала, на пенсию недавно ушла. С Еленой Петровной и Наташей все время переписывались. Разбросала их жизнь в разные стороны. Сергей Петрович в 19-м году умер, а Елену Петровну проводила в 27-м на кладбище, приехала в Москву на операцию. У нас в Градской лежала. Года не прожила. Наташа в Москву ко мне часто приезжала, да и я к ней ездила. Тяжело жила, много страдала. Погибла вместе с мужем в 1937-м. Подружилась я в больнице с врачом, пожилая, душевная. Всю себя больным отдавала, звали ее Верой Андреевной, муж бросил, 2 детей осталось, Алексей и Валентина. Мать Татьяны, что вас сюда привезла. Стали мы с Верой вдвоем детей воспитывать. Трудно было. Бог помог, на ноги поставили, но в 43-м взяли Олешу на фронт, и через 3 месяца погиб он. Вера Андреевна на фронте была в госпитале, а я в больнице с сестрой. Валентина на фронт рвалась, но потом поступила в медицинский институт, замуж вышла. Первой Ксения родилась, потом Таня, и я стала второй бабушкой. Вот и жизнь вся моя, батюшка. То в больнице, то дома по хозяйству. Какая уж монахиня. Сами видите. Все житейское, обыденное. Прости меня, Господи. Самое главное то забыла. В 35-м году сподобил меня Господь стать монахиней, и дали мне при постриге имя Мария. Постриглась тайно. Свои то через несколько лет узнали. Так и жила по-мирски, одно название монахиня. Сама, знаю, грех большой. Не получилось из меня монахини, не получилось. Молиться любила, в церковь стремилась, и ничего не получалось. Дежуришь ночью, только про себя молиться начнешь, звонок, в палату бежишь к больному или сидишь около тяжело больного, оперированного. В операционной стоишь, все внимание и мысли не перепутать, не опоздать инструмент подать, а дома готовка, разговоры, дети. До молитвы и не дойдешь, разве только в дороге, на улице. Бывало, за весь день десяток раз успеешь сказать: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную». Ночью перед сном молиться начнешь, сил нет. Вылишься на кровать. И хороших дел сделать не могла, все в житейских хлопотах. На пенсию вышла, молиться много начала, в церковь вхожу, а людям помогать сил не стало. Старая я, слабая теперь. Вот и стремилась в монахини и не оправдала обета, мною данного. Великий грех на мне. Великий. Еще когда в обители жила, была несколько раз у одного великой жизни старца, и он, благословляя меня в последний раз, сказал: «Людям добро неси и молись больше, в этом монаха спасение. Долгой, Екатерина, будет твоя дорога к монашеству. Многие испытания пройдешь, но Господь не оставит тебя. Иди». Тоже и Иоанн Рязанский мне говорил. Не выполнила я их заветов. Грешила много, замуж чуть не вышла, это в 30-й году было, да Господь остановил меня. Мечтала с малых лет, стремилась к монашеству и после поступления послушницей в монастырь только через 20 с лишним лет стала монахиней, да при этом плохой. Вот, батюшка, жизнь моя. Рассказала по завету духовника, чтобы знали меня доподлинно перед исповедью. Позвала я вас, батюшка, с великим трудом и не чаяла, что вы ко мне приедете. Еще позавчера была в церкви, и силы были, но пришла домой вечером и поняла, что наступил час воли Божией. Говорю Валерию Андрею Федоровичу, что умру во вторник, не верят, смеются. «Чудишь», — отвечает бабушка. Благо, сами врачи, все по очереди меня слушали, знакомого вызвали, говорят, сердце внезапно ослабло. Я то знаю, что уже ничего не поможет. Спасибо, Евдокия Ивановна, дочь ваша духовная, взяла на себя смелость к вам с письмом Таню послать. Не блажу я, батюшка, а знаю, что умру. Валентину и Таню в вере воспитывала, да только верят они по-своему, по-интеллигентному. Грех мой, и большой, не сумела дать, что хотела. Спросите меня за это, Господь. Андрей Федорович добрейшей души человек. Людям много добра несет. Слова против никогда не сказал, но третий десяток с ним живу, а до конца не поняла. Может, и верующий, но очень скрытный. Исповедуйте меня, батюшка, а ты, шустрый, пойди в комнаты, к Тане. Отец Арсений во время рассказа Марии был необычно серьезен, сосредоточен, и в то же время взгляд его был как-то по-особому светел. Когда я встал и уходил, Арсений сказал матери Марии: «Милость Господа всегда с нами, и воля Его над нами». Я вышел и сел в большой комнате у окна. Рассказ матери Марии, откровенно говоря, не произвел на меня какого-то особого впечатления. Жизнь ее показалась обыкновенной, у многих людей жизнь была намного сложнее, мучительнее и более подвижнической. Серьезность и какую-то особую взволнованность. Арсения к рассказу матери Марии я объяснить себе не могу, да жизнь как жизнь. В кухне чем-то шумела Татьяна. Посидев минут 31, я пошел к ней. В фартуке, чистила она у раковины картофель, на холодильнике лежал учебник, в который она временами заглядывала. Ну, наговорились и пришли мешать. Готовлю и учусь, я повернулся и пошел в комнату. Да, бросьте обижаться, недотрога. Я еще вчера поняла, как вы обиделись, когда сказала вы тоже из этих. Берите чистилку и принимайтесь за картошку. Есть ведь тоже будете. Смеясь, сказала она. Я взял чистилку. Татьяна дала фартук и уступила место у раковины, спросив с тревогой в голосе: «Как бабушка?» Я пожал плечами, что я знал. Татьяна, повернувшись ко мне, сказала: «Если бы вы знали, что это за человек. Как много сделала для бабушки, папы, меня с Ксенией. На ноги нас поставила, воспитала, вся семья на ней все годы держалась. А скольким людям помогала? Скольким? ночами бесплатно дежурила, без просьб, у незнакомых больных, выхаживала их, ходила к другим на дом, помогала и помогала. Не спрашивала, помочь, а просто отдавала себя людям без остатка. Ни секунды, ни минуты не жила для себя. Папа скрытный, молчаливый человек, но любит бабушку больше мамы, Ксении, меня, своей матери и не потому, что она его выходила во время инфаркта. Не потому. Любит и уважает за дела ей неотказную помощь людям. Скольким людям бабушка принесла добра и не сосчитать, и все за счет себя, своего здоровья, сил, времени, сна. Подруги мои придут ко мне, разговариваться с бабушкой и потом советоваться ходят, как к любимой матери. Подарок сделает она человеку и всегда такой, какой ему нужен и приятен. Мы, родные, привыкли к ней и поэтому многого не замечаем, а посторонний человек, соприкасаясь с ней, сразу доброту ей заметит. Нелегко ей у нас. Иконы и то не вешает. Не хочет. Папа ей сколько раз говорил, вешайте, бабушка, в комнату вашу никого впускать не будем. Не вешает, стеснить нас боится, отвечает, в церкви помолюсь, там икон много. Знаем, переживает, что мы неверующие. Да не так все. Верим, конечно, но не так, как бабушка. Верим по-своему. Рассказывая, Таня плакала, не стесняясь меня. Кончив готовить, перешла в комнату и с нетерпением ждала выхода. Арсения. Говорила со мной, рассказывая о матери Марии. Часа через три из комнаты матери Марии вышла. Арсения и сказал Тане, что бабушка просит ее к себе. Сняв епитрахиль, сел с кресла и погрузился в глубокое раздумье, ничего не замечая вокруг себя. Таня входила, уходила, звонила по телефону, приходил врач, а он сидел, строгий, сосредоточенный, ушедший в себя. Я, чтобы не мешать, вышел на кухню, мне думалось, что Арсении молиться. После ухода врача и каких-то дел Татьяна пришла на кухню. Что сказал батюшка? Спросила она меня шепотом. Не знаю, не спрашивал. Ответил я так же тихо. Врач сказал, что наступила резкая сердечная недостаточность и вообще все очень серьезно. Я тоже бабушку слушала. Звонила папе и маме на работу, и тихо заплакала, прижавшись головой к краю стола. 3 часа тому назад услышанный мною рассказ матери Марии казался мне обыкновенным и простым, жизнь как у многих, но то, что говорила Татьяна, раскрывала человека совершенно по-другому, и жизнь, с которой я столкнулся, стала сейчас невольно частью и моей жизни, и я что-то взял на себя.